Добрый день. Я очень рад сегодня представить гостя нашей программы, которая называется «Золотая коллекция» журнала «Международная жизнь». Многие уже побывали на наших встречах. И сегодня я особенно рад представить господина Романа Проди. Представлять его этой аудитории, я думаю, не нужно, но все-таки скажу, что это неоднократный премьер-министр Италии, во-первых, и председатель Европейской комиссии в прошлом. Но дело все в том, что во все эти названия весь Романо Проди не укладывается. У него гораздо шире круг его интересов, его деятельности, что самое главное. Он, конечно, лидер и политик мирового уровня. Но, впрочем, я не буду долго предварять. И хочу предоставить слово господину Романо Проди. Ну, а мы поприветствуем его аплодисментами. Спасибо.
Доброе утро всем. Я очень благодарен вам за приглашение. И у меня есть полчаса времени. Надеюсь, что я его не превышу, а потом будет еще полчаса для обсуждения. И вот вторая часть гораздо важнее первой. Поскольку, не знаю, первый ли это раз в моей жизни, но всегда я беспокоился, когда я выступал перед аудиторией, которая знает больше, чем я. Тем не менее, я постараюсь приложить все усилия. Короткая беседа по будущему Европы и Европейского Союза и отношения с Россией представит нам. Во-первых, сегодня Европа абсолютно точно является великой экономической державой, 500 миллионов человек живут там, 20% мирового ВВП она создает. Это сравнимо с цифрами США и Китая. Вот это три больших державы с точки зрения ВВП, мирового ВВП. Если мы об этом подумаем, мы поймем, что это очень важно. И, кроме того, Европа занимает первое место по промышленному производству, по экспорту. Поэтому она является важным мировым игроком. Кроме того, важно подчеркнуть огромные достижения прошлого. От 6 стран до 28 сейчас. И привлекательность Европы для других стран. Возникновение новых институтов. Единственное. Новый институт в мире за последние 50 лет, за поствоенный период. Еврокомиссия, Европарламент, где происходит очень сложный и тонкий баланс сил в Европе. И, конечно же, хочется отметить главное изменение Вестфальской системы, общая валюта, армия и так далее. У нас произошло огромное изменение валюты, поэтому весь концепт государственности значимо изменился. Но сейчас продолжается за последние 10-15 лет и прогрессирует кризис, поскольку возрастают популистские тенденции во многих государствах, почти во всех государствах Европы, поскольку после местных выборов даже в Германии мы видим эту проблему. И мы видим ослабление национальных институтов передачи власти вот от Еврокомиссии, которая была таким федеральным органом Европы, к Евросоюзу, к Евросовету, к Совету глав государств. И даже более того, мы видим своего рода конец сбалансированной Европы. Когда я был в Еврокомиссии, у нас было только три ведущих державы, не только три ведущих державы, а больше: Франция, Италия, Великобритания и так далее, Испания. А сейчас у нас есть только одна ведущая страна — Германия в Евросоюзе. Во-первых, она ведущая из-за своих собственных сильных сторон. Она главная экономическая держава, у нее есть преемственность институтов, но также она является ведущей из-за тех ошибок, которые совершали другие страны, из-за снижения французского влияния, а также невообразимого решения Великобритании, когда они говорят, что через несколько лет у нас будет референдум, где будем голосовать, будем ли в Европе или нет. Вот это нарушает все балансы Европы. И сейчас мы находимся только под одним существующим зонтиком, германским зонтиком. Вот такое произошло изменение в ситуации в Европе за последние несколько лет. И, разумеется, все это является результатом изначальной проблемы. Будет ли у нас какой-то сильный и опасный момент в британском референдуме? Я не думаю, что если он будет, Европа очень сильно изменится, но все равно это создаст проблему на будущие годы. Несмотря на это, повторяю, есть очень сильные европейские институты. Никто не хочет уничтожать Европу, никто не считает, что Европа исчезнет. У нас уже бывали трудные моменты, допустим, греческая проблема. У нас были трудные этапы, но мы смогли найти компромисс. Конечно, не решение, но хотя бы компромисс в этой проблеме. И продемонстрировали, что мы можем подходить к краю, но никогда не падаем вниз. И так часто такое случалось в Европе, потому что сейчас происходят огромные перемены. Если сегодня подумать о том, что раньше называлось, так сказать, пустым креслом в европейских институтах, то можно увидеть, что сейчас есть больше плюсов для интеграции, чем для дезинтеграции. Конечно, есть новый вызов – миграция, который связан не только с проблемами для правительства, но и проблемами для людей, поскольку он создает огромный вызов и является все равно символом привлекательности Европы, потому что все мигранты хотят приехать именно в Европу. Но с этой проблемой очень трудно справляться, потому что возникает проблема идентичности. И когда вы в политике с этой проблемой работаете, она является довольно серьезной. И решение найти довольно трудно. Я думаю, что предложение, сделанное недавно, было разумно не только с точки зрения здравого смысла, но и с точки зрения будущего, потому что хотя бы три страны – Германия, Франция, Италия, а да еще и Испания – сейчас теряют население с огромными темпами, с огромной скоростью. И поэтому некоторая управляемая миграция, управляемый поток миграции необходим для Европы, если есть огромные демографические изменения. Но это слишком такая горячая проблема, чтобы с ней можно было справиться за короткое время. Эта проблема с нами останется. Я не говорю о России, конечно, потому что Россия является более известной вам, чем мне. Я только могу вспомнить, что Россия – это не только великая страна, но страна с великой историей. И я думаю, что перед ней лежит великое будущее. Но что касается отношений Евросоюза с Россией, мы можем сказать, что мы взаимодополняем друг друга и должны еще больше взаимодополнять друг друга в будущем. Вот что я считаю. Это моя идея. В новом глобализационном мире мы взаимодополняем друг друга. Сегодня 70% российской энергетики экспортируется в Европейский Союз. Туризм, туристический поток также существует, и он идет очень хорошо. 30% всех европейских туристов приезжает из России, 41% потребления газа из России. У нас до сих пор работает очень много областей сотрудничества, и работают они очень хорошо. Поэтому можно сказать, что мы взаимозависимы в торговле, инвестициях, энергетике, в борьбе с терроризмом, в изменении климата, а также в НИОКР. На это политические отношения между Европейским Союзом и Россией все ухудшаются и ухудшаются. Я думаю, что за последнее время они никогда не были на таком низком уровне. Ранее. И существует опасность антироссийских настроений в Европе, которых до этого, за всю историю наших взаимоотношений, на таком уровне не существовало. Их, конечно, не могло не быть за всю историю наших отношений, но в настоящий момент, если такая тенденция продолжится, существует опасность, скажем так, взаимонепонимания, непонимания вклада России в мировую историю, в мировые дела. Совершенно очевидно, что мы не можем недооценивать риск демонизации России, допустим, в спорте, политики, экономики. И как вам известно, определенные шаги в области мягкой силы довольно важны в настоящее время, в настоящем мире. Мне кажется, что русский язык – это не тот актив, который может сохраниться только для России. Таким образом, перед нами встает необходимость приложения общих усилий. Россия должна принять ЕС таким, какой он есть, а ЕС обязан принять Россию такой, какая она есть. Это предварительное условие для любого будущего сотрудничества. И нынешняя конфронтация никуда и ни к чему не приводит, она только увеличивает взаимные слабости. Даже и в недавней истории у нас были очень хорошие периоды в отношениях. Допустим, в периоде, когда я был в Еврокомиссии, мы в Евросоюзе постоянно обменивались информацией с Россией. Я помню выступление моего еврокомиссара и цитирую ее: «Российское участие в политике труда формирует четкую интегрированную часть данного подхода». Конец цитаты. То есть отношения у нас были нелегкими, но они работали. И наше общее расположение, особенно на саммите 2003 года России и ЕС, показывало, что наше общение было открытым и четким, и несмотря на то, что Россия не является членом ЕС, конечно, я помню, когда меня об этом спросили, я сказал, что Россия слишком большая, чтобы принимать ее в ЕС, мы тогда изменим вообще всю структуру ЕС, поэтому прием России в ЕС не стоит на повестке дня. Но хорошее сотрудничество, несмотря на различные проблемы, связанные с НАТО, присутствовало между нами. Конечно, проблема НАТО всегда оставалась актуальной, и у нас были своего рода взлеты и падения в отношениях. Я вспоминаю не потому, что я здесь, а просто вспоминаю, что последнее решение моего правительства в 2008 году, даже не помню, получил ли я большинство в голосовании или нет, последнее решение было отказать Бушу в его предложении включить Грузию и Украину в НАТО. У нас в Германии тогда была общая идея, заключавшаяся в том, что необходимо как-то ограничить НАТО исключительно из уважения к России. Но сейчас у нас прогрессирует ухудшение взаимоотношений, и появился украинский конфликт, который стал той самой главной проблемой. И я всегда повторяю, что в теории украинская проблема очень легко решаема. Украина не может быть ни русской, ни европейской. Это должно быть независимое государство. Мост между Россией и Европой. Независимое государство, как я уже сказал, с четкими институтами власти, потому что внутри есть у нее различное многообразие. Этого трудно достигнуть, конечно, но этого трудно достигнуть из-за слабости внутренней украинской политики. Но опыт правительство, которое было либо пророссийским, либо проевропейским, доказал, что он негативный, поскольку, несмотря на то, на кого ориентировано было правительство на Украине, напряженность между нами не исчезала. Конечно, я не могу недооценивать коррупцию в правительстве Украины. И эта реальность открывает страну для любого влияния. И поэтому вместо того, чтобы стать мостом, Украина стала полем битвы. Ну, как минимум, хотя бы у нас наконец возникли Минские соглашения, которые являются очень важным достижением, глотком свежего воздуха для нынешней ситуации, но пока что это еще не окончательное урегулирование для будущего, вот эти Минские соглашения. У нас есть сейчас проблема с уважением и с реализацией данных соглашений. С обеих сторон необходимо давать ежедневные инструкции своим переговорщикам, поскольку нынешние переговоры неудовлетворительны. И сейчас мы находимся в ситуации пата, поскольку у нас де-факто сейчас имеется в Украине замороженный конфликт. Это нехорошо, это не в российских интересах, и это не в европейских интересах. Такая ситуация никуда не приводит, и страна, которая находится в хаосе так долго, будет все более и более, простите, все менее и менее подвергаться положительному влиянию. Конечно, достижение полного разоружения в Украине и выход на последовательные шаги по достижению соглашения являются очень важными. Необходимо также участвовать в неких общих инициативах по солидарности в Украине, поскольку условия жизни людей настолько плохи сейчас там, что я не вижу ни одной причины, почему бы нам не сотрудничать по гуманитарным аспектам, по большим гуманитарным аспектам. Особенно или даже в этой трудной ситуации. В настоящий момент из-за кризиса в Украине. Да, кстати, почему я настаиваю на гуманитарном аспекте? Сейчас, даже если трудно просчитать ВВП Украины, все равно оно составляет только сотую часть того ВВП, который был у нее раньше. И это действительно трагедия. Поэтому сейчас, как никогда, санкции, вот эти спорные санкции, очень жестко ударяют как по России, так и по Европейскому Союзу. Торговля падает вниз, вы все знаете цифры, не буду беспокоить вас цифрами, и уровень инвестиций падает. И с европейской стороны последствия этого заключаются в том, что мы даем определенное место в переговорах о роли Украины и американцам. А с российской стороны ситуация приводит к тому, что существует искушение, кстати, опасное искушение, разделить европейские интересы и европейский континент. Может быть, я преувеличиваю, но у меня очень отрицательное отношение к решению о строительстве Северного потока 2, поскольку сейчас существующая труба работает всего лишь на 50% мощности. Таким образом, в долгосрочной перспективе данное решение очень сильно разделит интересы севера и юга Европы. И совершенно ясно, что для нас, итальянцев, иметь 100% поступающего к нам газа через Северный поток и через Германию, которая будет раздавать газ всей Европе, это не положительный результат, несмотря на хорошие взаимоотношения, существующие у нас с Германией. Поэтому в долгосрочной перспективе некоторые европейские страны будут обязаны искать альтернативу российскому газу в связи с такой ситуацией. И я не думаю, что разделение Европы является долгосрочным интересом России. Я лично помню, как я предложил российским властям, и Германии, и Италии сделать два трубопровода Поскольку для России нет безопасности в транзите газа через Украину, я уже давно предлагал, почему бы мы не сделали владение трубой на треть российским, на треть европейским и на треть украинским. Тогда мы могли бы гарантировать и спрос, и предложение по газу, и не было бы проблемы с транзитом газа со стороны Украины. Но ситуация сейчас уже изменилась, и она довольно сложная, я повторяю. Но мне кажется, решение по Северному потоку 2 – это неправильное решение. Поскольку напряженность таким образом увеличивается в наших отношениях. Допустим, есть общее мнение, что присутствует несовместимость общего европейского рынка и евроазиатского экономического союза. Когда я начинал, мы хотели все-таки сделать Евразию и Европу совместимыми, чтобы работать в общих интересах. И, кстати говоря, есть взаимные возможные выгоды, которые можно получить от определенных рыночных соглашений от Атлантики до Тихого океана. Но, возвращаясь к политике, как я всегда повторял своему другу, отношения с Россией являются гораздо более проблемными, если наши отношения не являются частью нового мирового порядка. Вот поэтому, с этой точки зрения, недавнее решение Путина относительно Сирии было очень положительным. Это позитивная перемена в ситуации. Но я не думаю, что если мы хотим выиграть в войне против терроризма, то нам обязательно нужно соглашение между России и США, но взаимодействие и согласие между этими странами необходимо, иначе все другие игроки начнут играть по-своему, и будет хаос. Мы идем, живем сейчас в мире, в котором возрастает беспорядок, поэтому необходимо более четкое сотрудничество между Россией, Европой и США, основанное на принципе «бери и давай». Это просто признание того, что национальные интересы обязательно должны учитываться. И есть абсолютная необходимость возродить дипломатию как область нахождения компромиссов, как область нахождения понимания интересов других стран.
Но перемирия недостаточно. Мы должны подумать о будущем, о нашем общем будущем. В течение 3 лет нам только удавалось находить какие-то смягчающие меры. Россия и Европа, как я неоднократно повторял, это как виски и сода. Содовая, как водка и икра. Можете выбрать то, что вам нравится больше. Для нас Россия — это не только огромный рынок, не только поставщик энергоресурсов, но также и потрясающий партнер на протяжении истории. Для России Европа — это необходимый инструмент для диверсификации своей экономики и для того, чтобы быть менее зависимой от энергоресурсов. Не хочу рассуждать сейчас о российской политике, но я думаю, что диверсификация российской экономики возможно только при достижении очень хорошего, сильного соглашения с Европой, при интеграции с Европой, со всей Европой, а не только лишь с одной европейской страной. Конечно, Китай является альтернативой, да, Китай, поскольку в глобальном мире Китай — это великая страна, но пока большого прогресса в отношениях между Китаем и Россией я не вижу. Я не думаю, что он будет. Что же я думаю? Я настаиваю на том, что новая глобализация кардинальным образом изменила правила игры. И если мы не будем уважать эти изменения, то... Вы знаете, когда я говорю о Европе, я итальянец, и в эпоху Возрождения итальянское государство доминировало в мире, в технологиях, в военном сфере, в науке, в искусстве. Существовала глобализация. Эта глобализация привела к открытию Америки, но мы исчезли с карты мира на 4 века. Почему? Потому что мы не смогли построить новые корабли. Венеция была слишком маленькая, Флоренция была слишком маленькой. Сейчас Европа и Россия находятся в похожей ситуации. Новые корабли — это новые сети, это Google, это eBay, это Alibaba, американцы и китайцы. Поэтому мы исчезаем с карты мира. Мы полностью исчезнем с этой карты мира. Мы совершили очень много ошибок в прошлом. Я пытался быть Галилео в соотношениях с Россией, но это было невозможно из-за политических причин. Каков результат? Сейчас Китай готов конкурировать с GPS. Наши отношения носят стратегическую важность для обеих сторон. И по этой причине я создал с Россией на Римском саммите концепцию четырех экономических пространств. Мы можем вернуться к такому сотрудничеству, к общему видению и создать новое рамочное соглашение для того, чтобы избежать экономической, финансовой, международной изоляции, для того, чтобы справляться с проблемами глобализации, поскольку глобализация присутствует в нашей жизни, ничего нельзя сделать, чтобы остановить ее или замедлить. И, в частности, я хочу повторить, что Россия не является частью ни одного из больших торговых соглашений. Конечно, Евразийское соглашение – это положительное соглашение, но не достаточно в экономическом измерении. Поэтому я всегда настаивал и настаиваю на необходимости таких изменений. И есть определенный псевдопрогресс, сирийское решение. На последнем, позавчера, на последнем заседании в ЕС сирийское решение было вынесено на обсуждение. Было 5 руководящих принципов. Было избирательное сотрудничество с Россией по внешней политике. Избирательное сотрудничество означает, что это означает возврат к возможности избирательного сотрудничества. Начало сотрудничества по каким-то пунктам, которые я перечислил раньше. Изменения, для изменения наших отношений. Я не настроен на 100% положительно, но я думаю, что некий свет для нашего будущего сотрудничества уже виден. Общие интересы для сотрудничества существуют не только в короткой перспективе, но и в долгосрочной перспективе для того, чтобы попытаться изменить ситуацию. Конечно, 30 минут – это очень мало, и я не могу сказать, что встреча экспертов по глобальной политике. Сейчас говорится о определенном возрождении холодной войны. Если мы достигнем этого момента, мы достигли этого момента, потому что мы потеряли мудрость, мы потеряли нашу мудрость. Поэтому давайте стараться сохранить некий мир, некую мудрость. В противном случае наше будущее будет в опасности. Большое спасибо. Спасибо, господин Проди. Теперь вопросы со стороны публики. Я объявил на английском, я думаю, что вы уже догадались. Канал первый – это русский канал, второй канал – это перевод на английский язык. Одну минутку. Все готово?
Уважаемый профессор Проди, дорогой друг, в конце 99 года в Хельсинки вы впервые встретились с Владимиром Путиным. Я, как посол Российской Федерации, приезд был тогда участником этого контакта. В результате такого совместного сотрудничества Россия получила признание рыночной экономики, появились идеи создания общего энергетического пространства, экономического, антикриминального. Наши отношения были на подъеме. За это время Путин из новичка международной политики стал одним из лидеров этой мировой политики, мирового правопорядка. И в этой связи возникает, с моей точки зрения, очень важная практическая, теоретическая, методологическая задача. Можно ли с вашей точки зрения человека, который близко знает Владимира Путина, говорить о появлении, о формировании внешней политической доктрины Владимира Путина? Спасибо.
Да, ясно, что роль России возросла в огромном порядке за последние годы. На данный момент для некоторых политологов является сюрпризом. Это интересно, что страна, находящаяся в такой тяжелой ситуации, как Россия, из-за энергоресурсов, обладает определенными картами на политической арене международной. Я думаю, что это результат очень серьезных выборов на Ближнем Востоке, в очень сложном регионе, а также идея вывести войска оттуда. Это решение на грани между временной вовлеченностью, предоставляющей решение проблем, и длительным вовлечением в регион. Но я думаю, что в долгосрочном порядке, как я говорил вам уже, такая внешняя политика должна быть дополнена принадлежностью к одному из доминирующих игроков глобальной экономической политики. И это одна из идей, над которыми я сейчас размышляю. Когда я говорю о глобализации, я убежден в том, что это обяжет сделать новые выборы, которые можно отложить на небольшое время, но не навсегда. Сделать определенную проекцию на будущее. Необходимый долгосрочный выбор на долгосрочный период.
Thank you very much, Professor Prodi.
Спасибо, профессор Проди, за очень мудрое стратегическое выступление. Очень приятно услышать такую речь от европейца, что сейчас очень редко в стратегическом европейском мышлении. Это лишь потому, что я сейчас не нахожусь у власти. Да нет, не обязательно. К сожалению, многие люди, которые не находятся у власти, потеряли способность мыслить стратегически, как вам известно. У меня есть два вопроса об стратегической природе. Первый касается будущего, второй — прошлого. Первый вопрос. Вы совершенно верно отметили Европейского Союза, стратегию Европейского Союза. Сначала Европейский Союз находится на грани, затем он отходит от этой грани. И в последние годы эта грань становится все, приближается все быстрее и быстрее. Вопрос в следующем. Люди, которые не всегда хорошо относятся к Европейскому Союзу, говорят, что Европейский Союз разваливается. Как далеко это может зайти? Где эта грань? Существует ли она? Это первый вопрос. И второй вопрос является более философским и стратегическим. Мы все рассуждаем о новом уровне секуляризации Европы. Большинство европейцев и большая часть европейской элиты это делает. Мы все помним, что Возрождение и раннее Возрождение основано было на различных интерпретациях идей христианства, как европейцы будут относиться к своей собственной культурной идентичности, без которой они уже и не являются европейцами. Я имею в виду, что потеря христианства является потерей идентичности, поскольку, что касается меня, я очень хорошо, к сожалению для меня, я был советским человеком, я не очень хорошо знал Библию. Конечно, я читал ее, и было мне очень тяжело понять европейскую культуру, поскольку я не знал христианской философии. Что же произойдет в таком случае с Европой? Два очень сложных вопроса вы мне задали. Я бы, конечно, предпочел уже уехать. Что касается грани, края, в отношении наших отношений, мы уже достигли этой грани и перешли ее. Это мой личный взгляд. Что касается грани для самой Европы, как я вам честно сказал, проблема миграции совершенно отличается от всего, что было раньше, поскольку она удерживает страны от этого падения на дно. Но эту проблему было бы гораздо легче решить, если бы было бы соглашение по борьбе с терроризмом, поскольку проблема миграции всегда существовала в течение длительного времени. Как часто господин Каддафи угрожал направить людей? Это всегда было возможно, поскольку Ливия была государством с большим количеством проблем, но тем не менее мы могли договариваться. Сейчас там существует анархия, и из-за войны достигать соглашения стало невозможно, как и в Сирии. Если мы будем понимать это и понимать, что миграция будет продолжаться, возьмите, например, Италию и Африку южнее Сахары. Италия, средний возраст в Италии, это 46 лет. А в Нигере, в Чаде, это меньше 18 лет. Вы видите разницу? Но если будет мир, мы сможем справиться с этой проблемой благодаря инвестициям. Вот почему я думаю, что Россия должна быть более заинтересована в африканском регионе. И я не видел Россию, присутствие России в Африке, когда посещал этот континент. Но мы можем справиться с этой проблемой. Однако, если же мы не будем придерживаться этого видения, то мы никогда не увидим решения проблемы. Должен откровенно вам сказать, что единственное, что страна, которая владеет ядерным бомбой, это Турция, поскольку бомба — это сейчас население. И Турция играет такую роль. Вот почему нам нужно добиться общего соглашения по этой проблеме. Поэтому мы должны быть мудрыми. Если же мы не будем мудрыми, то нам предстоит очень тяжелое будущее. Что касается религиозного аспекта, это еще более сложно, поскольку христианские корни Европы гораздо глубже лежат, чем мы думаем. Однако в повседневной жизни, в светской жизни они менее видны. Я думаю, что нам нужно понимать, что нет официальной стратегии религии, ее не может быть по определению. Но новый диалог, некий всеобъемлющий диалог, который, символом которого является встреча, произошедшая на Кубе, первая за тысячу лет, я думаю, что это не случайно. Это определенное отражение общих ценностей. В конечном счете, эти общие ценности гораздо сильнее, чем нам кажется. Например, у нас была проблема Европейской Конституции. Некоторые из вас помнят об этом, что была определенная напряженность в связи с христианскими корнями в первой статье. Я католик, и, конечно, я был обеспокоен этой проблемой. Я понял, что проблему невозможно решить, если смотреть только в прошлое. И мы предпочли включить в состав статьи активное сотрудничество. И это и есть Европа. Это усилия, которые я предпринял для того, чтобы написать учебник по истории для детей, было невозможно, поскольку история для немецких детей, например, отличается от истории для других детей. Но Европа должна думать о будущем. Если мы будем думать о прошлом, мы разрушим самих себя. Я понял это при написании книги по истории для детей, поскольку я понял, что мы должны думать о будущем, иначе же оно для нас будет потеряно.
Господин Проди, вы очень справедливо говорили о демографических проблемах, которые переживает Европа, и эти проблемы долговременного порядка. Но в этом плане есть, конечно, идеи той же Меркель о том, чтобы интегрировать эти волны мигрантов. Для того, чтобы интегрировать волны мигрантов, нужно иметь европейцев. А европейцев количество в перспективе сокращается, к тому же это стареющие нации. И в этом плане возникает вопрос, это безнадежный вопрос уже о том, чтобы восстанавливать институт семьи в Европе. Или все-таки об этом можно думать? В России мы же, в общем-то, живем в том же европейском социуме, и некоторые тенденции, которые характерны были для Европы, осуществлялись у нас. Мы некоторые из этих тенденций сумели, скажем так, затормозить. И у нас нет однополых браков, и я считаю, что это достижение нашей страны. А что вот в Европе? Так и будем двигаться вот в этом направлении, то, что сексуальные меньшинства диктуют свои нормы сексуальному большинству, пока оно еще сексуальным большинством остается. Спасибо.
Эти проблемы, я думаю, что это правильно, находятся в рамках различных традиций, различных выборов. Я не думаю, что Европа может в это вмешиваться. Это дело национальных правительств. Происходят очень быстрые изменения в странах. Например, из своего опыта могу сказать, что я вынужден был поехать в Ирландию, чтобы заверить ирландцев в том, что Европа сейчас решает проблему с разводами. И в этой сфере это типичные области, в которых Европа не должна вмешиваться. Это вопросы, которые должны решаться традицией, традиционным большинством различных стран. В этой сфере я думаю, что мы направляемся верным путем. Никто не пытается навязывать какое-то строгое законодательство неким странам. Надеюсь, что это продолжится и в будущем. Мы неким образом уважаем выбор институтов других стран. Мы должны уважать и выбор религии других стран. В противном случае мы вернемся к религиозным войнам прошлого. Таково мое мнение. Да, только одна рука.
За вашу лекцию, Саламатов Владимир, меня зовут. Я хочу сказать, что в мировой торговле Европейский Союз занимает очень заметную роль, ровно 33% мировой торговли. Одновременно с этим это мировая торговля. Окей.
Помедленнее, пожалуйста.
1% мировой торговли входит Европейский Союз. 60% из экспорта стран Европейского Союза потребляется внутри. 56 стран сегодня имеют зоны свободной торговли с Европейским Союзом. У вас очень строгие стандарты в области безопасности пищевой продукции, автомобилей, химической продукции. Но сегодня мы видим тенденцию, что Соединенные Штаты Америки активно проявляют заинтересованность в формировании мегарегиональных торговых систем или соглашений. Транстихоокеанское партнерство и сегодня трансатлантическое инвестиционное партнерство, где Соединенные Штаты Америки проводят свою систему регулирования в качестве доминирующей и одновременно с этим пытаются, в общем, всех вывести на эту сторону. Это придется преодолевать определенные жесткости, которые есть в Европейском Союзе по отношению к России. Как вы относитесь к этому процессу? Спасибо.
В вашем вопросе вы продемонстрировали то, как невозможно избежать наличия больших торговых территорий. Я думаю, что это вопрос лишь подтверждения того, о чем я говорил ранее. Что касается трансатлантического соглашения, я в принципе положительно к нему отношусь. Из-за существующей необходимости. И, конечно, есть очень много различных точек зрения, но я думаю, что если вы мудры, то прогресс можно будет достичь постепенно, шаг за шагом, для того, чтобы двигаться в нужном направлении. Но есть очень много опасений. Однако это же не таможенная зона. Есть страхи, связанные с регулированием, с здравоохранением, с судами. И, на мой взгляд, мы двигаемся медленнее, чем нам кажется, но мы продолжаем двигаться в этом направлении. И, как я вам уже сказал, я не вижу никаких причин, почему не может быть такого же диалога между Россией или Евразией и Европейским Союзом. Мы не обязательно должны добиться прогресса за год или два. Но это историческая необходимость, и шаг за шагом мы должны продвигаться в этом направлении. Это будет происходить быстрее, чем в случае Транс-Тихоокеанского соглашения, на мой взгляд, даже без Китая. А Китай будет пытаться в него войти некими окружными путями. Но это дополнительная причина для того, чтобы ускорить движение в этом направлении. Помните новые каравеллы? В короткий период времени Amazon монополизирует всю печатную индустрию. Если вы не будете большой компанией, если вы не хотите продавать Китай в течение 10 лет, вам придется пользоваться сайтом Alibaba. Вот поэтому я говорю о новых кораблях, о новых каравеллах. Это наша реальность, в которой мы живем. Давайте строить тогда большие каравеллы. В противном случае мы не сможем плыть.
Нет времени, извините, очень жестко график. Ну, пожалуйста, да, мы не можем отказать итальянскому гостю.
У меня совершенно не жесткий график, пожалуйста, вы его определяете. Потому что я отвечаю за ваш график, господин Броди. Но, тем не менее, мы не можем не дать слово одному из вас, вашему коллеге, вашему другу, тому, кто работает с вами в правительстве. Пожалуйста, задайте вопрос.
Thank you very much.
Большое спасибо за небольшой овертайм. Поскольку я полностью согласен с Романом Броди, я хотел бы начать с последнего его замечания. Россия и ЕС должны быть вместе, и это им необходимо для своего собственного будущего. Им необходимо заново начать, перезапустить переговоры, интеграцию и так далее. Мое замечание. Поскольку глобализация сейчас идет очень быстро в наше время, нам известно, что угроза терроризма очень быстро развивается. Есть ли у нас время, есть ли у нас европейское время для того, чтобы достигнуть таких вот отношений, которые могут построиться между Россией и ЕС, по отношению к другому миру, который все больше и больше ускоряется? Если нет, если времени у нас нет, то я хотел бы сказать, что мы оба сталкиваемся с понижением нашей роли ЕС и России в делах 21 века, поскольку мир сейчас перемещается в Тихоокеанский регион, и там ведущими державами будут США, Китай. Спасибо. Ну, даже если мы сейчас находимся в разных политических позициях, я думаю, мы все равно согласны друг с другом. Я уже упомянул про тихоокеанскую торговлю. Мир уже изменяется, и мы это понимаем. Если мы не сможем участвовать в будущем, мы его потеряем. Но я думаю, надеюсь, что мы будем иметь достаточно мудрости, чтобы не прийти к такому концу. Спасибо большое за ваше терпение.